Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвіліну праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну. Ну а зараз госць на Свабодзе. Учора на пытанні слухачоў па тэлефоне з горадні адказваў вядомы грамадскі дзеяч прафесар Алесь Астроўскі. На перадапошнім справаздачна-выбарчым сходзе партыі БНФ у канцы 2003 году ён вылучаўся альтэрнатывай Інцуку Вячорку на ролю лідара арганізацыі і набраў 27% галасоў. На знак нязгоды з палітыкай кіраўніцтва партыі неўзабаве пакінуў яе шэрагі. Алесь Астроўскі – карэнны гарадзенец, яму 50 гадоў, жанаты, мае 5 дзяцей, доктар медыцынскіх навук. Прафесар Астроўскі таксама аўтар шэрагу артыкулаў і кніг, прысвечаных беларускай і сусветнай грамадска-палітычнай сітуацыі. У мінскай студыі «Радыё Свабода» працаваў журналіст Александр Уліцёнак.
Дмітрий Кухлей, депутат Мостовского районного совета. Вы у 2003 году сами баллотовались на посаду старшини, так?
В 2004 я вышел из БНФ.
Вы вышли из-за того, что были не сгодны с политикой?
Потому что убачу бесперспективность моей присутности в организации при таком керовании и тем, что там далее отбывалось.
Вы зараз баллотуются три претенденты. И якому из них вы наибольше симпатизуете?
Прошло 4 года. Мы эти годы просто впустую стратили. Мы отримали негативный досвід. Чи бачу я розницу? Особливой розницы не бачу.
Яким стилем повинен володать политик у сучасной Беларуси?
Я особисто вам надзвичай раю меньше за все звертать увагу на стиль, а наибольше сконцентроваться на такой з'яве, якая зовется мета, мета политичной деятельности, и спробовать, як у любой организации, так и у лидерах, убачить, в какой ступени они именно по этим критериям отповедали. Бо все, что дотычит стиля, это речь другостная. Мне цікавить только тое, кто саправды щиро имкнется реализовать идеи. Так вот, самая великая проблема, что в такой же ступени, как бессенсовно шукать черную кошку, да, в темном покое, особливо там, где ее нема, такая же самая проблема выбирать и анализовать стиль поводина политика, коли сярод политиков нема демократов.
Как вы лечите, Милинкевич претендует вот на такого говорина национального лидера?
С 2005 года я с ним как раз разошелся по пытанию мэтов деятельности Александра Владимировича. И он мне ни разу не дал вразного отказа.
Дякую вам за отказ.
Ольга Крачун з Лепелю достала наступное электронное пытание. Ці не подается вам, что БНФ разгубил за апошний час свой идейный потенциал?
Менавіта докладно так.
А потлумачыць можна?
Что значит идейный потенциал? Это тая идея, дзякуючи якой собрались люди, тая громадская задача, тая роль, тая функция, якую яны перед собой ставить. А БНФ створался для того, как боронить объективные интересы белорусского народа. И раптом у керавництва организации, якая заявляла для всех своих сябров, что у ее вот такая конкретно мета, раптом приходят люди, якія мають свои особистые приватные меты. Эта з'ява зовется бюрократизация. Так вот, отбылася бюрократизация фронта, у першую чергу керавництва фронта, у вынику чего, несумненно, и не стратили свой идейный потенциал.
Я Вадим Болбас, старшиня Светлогорской рады партии БНФ. Як неким чином оживить работу организации, особливо с невеликих городов, с регионов? Падает активность громадская во всех показчиках. Ці гэта связано только с тем асфальтовым катком, який нас у всех тисне? Ці гэта некие іншие проявы?
Громадство не бачит саправдной светлой творальной альтернативы. Альтернативы як в идейном плане, так и в кадровом плане, то есть в особых неких людей. Те люди, которые презентуют себя як оппозиция, этой альтернативой не являются на фоне режима, який зараз панує в Беларуси. Тогда у людей, як быцем бы нема стимула, они не бачат ніякого сенса змагання. Змагання не може быть супроть, змагання повинно быть за. И каждый гражданин повинен и ведать, и верить, что за то, что он змагается, варто того, что он змагается. Обумовленный этот кризис в значной ступени и катком, про який вы сказали, сбоку режима, але обумовленный гэтая ж праблема аб деградацыі апазіцыі, якая не становіцца ўсё больш выразнай альтэрнатывы рэжыму, а якраз деградуе супрацьлеглы бок. Асабіста для сябе, паколькі я выйшаў з партыі ў 2004 годзе, я зразумеў, што выйсце заключаецца ў тым, то трэба пачынаць все спачатку, толькі тады узнікае нейкая перспектыва.
Поспехаў і плёну. Дзякуй.
Трымайцеся там.
Мікіта Бурыс Калінкавічу пытаецца, што будзе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, калі фронт пакіне кааліцыю?
В тым выглядзе, в якім зараз ёсць фронт, ён кааліцыю не пакіне. Такое пытанне нават не можа паўстаць. Не для того стваралась коалиция, не для того подбирались такие люди, как с такой коалиции потом выходить.
Городник Евген Кухта, зараз на пенсии, доктор. Як зараз становишься с БНФом? Что мы маем?
4 года, якія прайшлі таго з'езда, пацвердзілі, што да, арганізацыя деградуе, паколькі кіраўніцтва бюракратызавалася. Бюракратызацыя азначае падмену зместу дзейнасці, формай дзейнасці, імітацыю дзейнасці. Ніякіх перспектыў в кадравым плане сярод тых, хто зараз прэтэндуе на старшыню, я не бачу.
Цалкам згоден, таксама на гэтай падставе адышоў ад гэтага ўсяго, бо бачу толькі балбатня, тыя самыя, як кажуць, твары нават зараз да гэтых выбараў я стаўлюся адмоўна, бо калі мы пойдзем галасаваць, мы легітымізуем гэты ўрад.
Это фактично один из шанс, где можем мы легально сустракаться и контактовать с людьми. Портка до народа, якая чиняется раз в 4 года. И тому проблема бойкота выборов, поздняк за якую. Зараз в России идея бойкота была вельми распавсюджена. Там так само есть свой сенс. Назирается конфронтация двух абсолютно альтернативных позиций. Это вельми тонкая гульня. Но покуль мое решение удельничать у выборов, говорить с людьми, так как альтернативных крыниц информации надзвычай мало.
Я нагадаю, гость на свободе профессор Олесь Островский. И он отказывая на пытание наших слухачов по телефоне с городни.
Где зараз и як працуе Зенон Пазняк?
Находится за межой. И бываете в Польше, чи в США. У Пазняка есть сайт, где он регулярно выставляет свои артикулы. Есть партия КХП, БНФ, так само мает сайт. И я маю сайт, где регулярно выставляю артикулы Пазняка.
Я тут, даруйте, перебиваю вашу размову. Есть питание от Петра Лепиевского с Бобруйску. Спадар Олесь, чем отрознивается ваш фронтовский демарш от критиканства Зенона Пазняка?
Як я лічыў, я прапанаваў канструктыўную праграму. Стратэгічная праблема Пазняка заключалася ў тым, што ён, як чалавек, хацеў усё падмяць пад сябе, чамусьці лічыў, што калі ён атрымае, напрыклад, прэзідэнцкую ўладу, ён зможа вырашыць усе пытанні. Я лічу, гэта стратэгічная памылка, бо тую грамадскую функцыю, якую, в прынцыпе, нацыянальная эліта павінна выканаць у Беларусі, яна можа быць выканана толькі вялікай колькасцю людзей, аб'яднаных і агульнай мэтай, і агульным разуменнем гэтай мэты, гатовых працаваць і в парламенце, і на нейкіх дзяржаўных пасадах, на пасадах дзяржаўных служачых, рэалізоўваючы адзіную цэласную праграму. Я бачу функцію лідара арганізацыі, такой, якой быў у свой час БНФ, якраз у як мага больш вялікім пашырэнні кола людзей, здольных выконваць лідарскія функцыі і пры гэтым быць аб'яднанай адзінай ідэяй. Падкрэсліваю, адзінай ідэяй, адзіным разуменнем задач, адзінай праграмай, а не адзінай асобай.
Не буду падтрымліваць Алеся Астроўскага, бо ён не той гаворыць. Тое, што мы сталі ў канфрантацыі з Пазняком, гэта вельмі дрэнна.
Спадар Алесь, вы нейкай рэплікай пракаментуеце гэтае выказванне?
В такой же ступені, в якой фронт стал в оппозицию до Пазняка, в такой же ступени в свой час Пазняк стал в оппозицию до фронта. И это привело к расколу. Что тут первичное? Я лечу лидер.
Живи, Беларусь.
Привітання, Сержук Нігатін, виконуючий обов'язки керівника молоді Могилевської городської організації партії БНФ.
Олесь Островський.
Хто, на вашу думку, розколує білоруські національні організації?
Розколюють шерег факторів. Страх, гроші, амбіції. Це коли брати психологічні механізми. Коли брати механізми соціальні, розколюють спецслужби, режима, ну а так само в значній ступені розколює і провокує теперішній Захід.
Зрозуміло.
Даруйте, Сержук, я так думаю, що слухачам було б цікаво почути про розкольницьку роль Захід, формулу господаря Островського.
Нам потрібна білоруська демократична держава. Але у Західа Мэты, уявленні пра тое, што тут нам патрэбна, трошачкі адрозніваюцца. Іх разуменне дэмакратыі як фармальнай дэмакратыі. Сітуацыя ў Беларусі крытычная па шэрагу паказнікаў. Адзін з них выраждэнне народа. У нас адбываецца этнацыт, калі вынішчаецца мова, культура, гістарычная памяць. У нас назіраецца дыскрымінацыя беларусаў, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. У нас назіраецца захоп уласнасці, якая павінна належыць нашаму народу. Ёсць, канешне, і праблемы, звязаныя з дэмакратыяй, з асаблівасцямі ўлады, але калі браць па значнасці, вот эти праблемы апошнія. Захад прэзентуе нам ідэю, што галоўныя нашы праблемы это праблемы правоў чалавека. Пры этом разуменне праблемы правоў чалавека это в значнай ступені праблемы меншасцяў, сексуальных, рэлігійных, нацыянальных. Дык вось, гэтыя праблемы стаяць на парадку дня у нас пад нумарам 10. А под номером 1, 2, 3 я назвал, какие пытания. Так вот, Захад, навязываючи свой пункт гледжання относно белорусской демократии, на самой справе, в значной ступени, робить вельми недобрую справу.
Господар Сержук, вам слово.
Я с вами сгоден. А если взять, например, проблемы 1, 2, 3, то его звучание, эти проблемы вырешают активисты, менавіта наших организаций. І вось у гэтым рэчышчы пытанне, чаму з гэтых арганізацыяў сыходзяць актывісты?
Ну, па-першае, я не згоден. Праблемы дэмаграфічныя, праблемы этнацыда актывісты нашых арганізацый не вырашаць. Гэтыя праблемы вырашацца толькі тады, калі ў Беларусі будзе беларуская дэмакратычная ўлада. Што да другой часткі пытання, чаму адыходзяць актывісты? Актывісты ўходзяць таму, што губляюць веру. Веру ў перспектыву таго, што арганізацыя, да якой яны належалі, сапраўды можа дасягнуць тых мэт, дзеля якіх актывісты ў гэтую арганізацыю прыходзілі. Наступае разуверванне, наступае расчараванне, і людзі натуральна адыходзяць.
Сышлі такія людзі, як Пау Севярынец, Сіўчык зышоў, сышлі і вы з парты БНФ. Усялякім разі дзякую вам за адказы на мае пытанні. Спадзяюся, што вы можаце бачым вас у шэрагах нашай парты.
Наўрад ці, канешне.
Жыве Беларусь.
Жыве.
Сегодня в «Раечной свободе» вы сказали, что хотели почуть пытание про незалежность Беларуси. Так что думаете про будущую батьковщину, господар Олесь? И во что вы верите?
Я абсолютно переконан, что будущее у Беларуси светлое, что мы и захаваем державу, и наша белорусская держава калісьці сапраўды станет таким инструментом белорусского народа, який забезпечит его дальнейший исторический прогресс.
На пытанні слухачоў свабоды па тэлефоне з горадні адказваў прафесар, доктар медыцынскіх навук Алеся Строўскі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прэс-службы беларускага і расійскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эха Москвы», нібыта Уладзімір Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных СМІ. Александр Лукашэнка стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – Ордэн Вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Генеральная пракуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніуш. У Крупках прыватнікі на мясцовым рынку спынілі гандаль на знак пратэсту супраць умоваў працы. Мін'юст вынес папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Працягваць нашу праграму падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну.
По сегодняшний день становище у Верамейках оценивается как прихованный выбух. Улетку тутэйшие жыхары двойчы перекрывали дорогу вёску непожаданным гостям с Могилёва. Были шматлікія скарги в инстанции, верливые сходы, на якія приезжали высокопоставленные чиновники. Жонка экс-директора свинокомплексу Валентина Явицкая мне нават сказала со злостью.
Да не дадут вам написать.
Ситуацию с агрогородком у незалежным друку называюць узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. На початку зазернем у глубиню веков, як иронично сказал мне тутыша краязнаўца, наставник Виктор Лукашенко. И он поведомил, что традиции тутэйшей свиногадовли походят с середины 16-го стагодия, коли узникло поселище.
У Верамейк два были кермаши, где продавали только свиней. Мы раскопали рецепты страв, якія менавіта тут распрацовывали. Есть особливость захование свежее сало на протягу великого периода. Земли, рецепт, что уживали с огороднины. Свинство у нас было завсёды.
У середине 80-х минулого стагодия у Верамейках сбудовали, згодно с советской гигантоманией, свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. Принцип выращивания просечков формулировался коротко. За 8 месяцев довести вагу кожного до 112 килограмм. Еще 10 годы тому отсюда сдавали до 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавали амаль усе насельники, больше чем 1500 вёскі. Плюсы да минусы оценивай былы директор Виктор Странченко. Ён один з основальников и отшоливал комплекс до початку 90-х.
Особенности итальянской технологии до 30 дней содержать свиноматку после осеменения в индивидуальном станке, что давало высокий процент оплодотворяемости и 8, 9 и 12 поросят. А это был революционный шаг в свиноводстве Беларуси.
Конец квітнейшей господарцы поклала бюрократия. У 86-м поводле постановы ЦК КПБ свинокомплексу гвалтом уперли тысячи гектаров земли, нібы для вырошчвання кормов, але без техники ды угнаенню. При гэтым гаспадарка губляла самастойнасць, становилася пятой фермой саўгасударнік. Гэта быў пачатак краху, кажа спадар Странченко.
Пошло разрабленне техники, запчасти, стройматериалы, весь комбікорм складывался в складах саўгасударнік.
На початку веку за порушение технологии кадровых пиратрусов, а так само подорожание комбикормов и энергоносбитов, вытворчесть мяса зменшилась удвоя. Ударник сбанкрутовал, покинувши узниклому саугасу комбинату «Светлый» полмиллиарда долгов. У таких воронках и узник летось у Верамейках агрогородок. Новое керовництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевскому комбинату сельгаспродуктов, скоротивши кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Гэтай спорадило выбух, а рассказывает 30-годовый лидер стихийно узниклого страйкаму социал-демократ, а теперь былый работник комплексу Роман Рождественский.
Нам стало вядома, што з 500 рабочых павінна было астацца каля 150. Мы дабываліся, што прадпрыемства можа работаць і намнога меншым калічаствам людзей. Гэта неправда. Як яны планавалі закрыць арышальнае сооружэнне, гэта магла бы для раёна экалагічная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч галоў.
Інфармацыя даведама. Кожны чацвёрты, толькі паводле афіцыйнай статыстыкі, у вёсцы быў беспрацоўны. Роман, працягваем.
Никто не поклопотился модернизовать, хотя бы то, что имелось насельство обеспечить рабочими местами. А мы вернулись в Конком Чириковским. К нам сюда приезжала Швенгельская Мария, лидером Союза ОПК. Сказала, что есть возможность отковаться в Чирикове на працу. Хотя то билет до Чирикова и обратно, а что я 5000. Чириковская районка опубликовала шерох вакансий.
Так. Анестезиолог, балетмейстер и вот такие прочие.
Это у тые дни верамейцы организовали. Организовали сталое дежурство на дорозе, как перекрыть уезд директор Могилевского комбината хлебопродуктов Иванову, кажется, у размолцы.
Это для их рынок сбыта комплекса. Да. Областная вертикаль примусила закупать на Могилевском. Иванову приехал к нам, я не мог понять, чего мы поднимаем бунт. Я говорю, что позволю 900 человек, хотя найти працу у Йоски это не можешь. Это автоматично уже вымушает людей разъезжаться отсюда. Заробки у братырскую, в кавычках, Россию, которая принимает нас к рабочей скоте.
Роман, ведая, про что говорить, сам был ледь не забитый при разлику Одинцове, что под Москвой, куда некаки подавался в заробки. Тем часом администрация изменила тактику. У размею со мной теперешний директор свинокомплексу Анатолька Пашилу небыто святковал перемогу.
Заработная плата. И 421 тысяча с долгами, 14 миллиардов у меня осталось 3. Вы же не слушаете руководителя.
Ситуацию отсошивала тутейшая корреспондентка незалежной газеты «Вольный город» Людмила Шарабурка.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Черикова. Его контракт кончился.
Вот продлять контракт.
Потом сменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу и свою, и другого. За те же деньги.
Еще добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мае суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. За бой скота по 80 голов в день увозят мясо без документов. Молва идет сюда, в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм, которые готовились в группу откорма. Причем такой вес подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Копошилова. Тут пришел много вещей. Да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на ким катается, как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату. Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, что ну я же не следователь, что я могу сделать. Полиция то же самое. Давайте факты, цифры. Мне часто приходило на память фильм «Спрут». Кто там сюжет фильма «Мафия боролась с государством». У нас они уже давно выстрелились выйти.
У полный заняпад пришла в Верамеках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарами Пеньковскую личить тут правооборонцей. Яна неурымсливая. Ніякая безладзе не схаваецца ад яе. А кажа, што пры адным з'яўленні кабеты чыноўнікі ўцякаюць. Тамара Михайловна слова не выбірае.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши ежегодно ремонтируют. Ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление это люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Найбольш стабільна ў Верамейках заўжды існаваў лясгас. Лес усюды ў цане. Але апошнім часам і тут звольнілася пяцёра з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў. А кажа вартаўнік Дмітрий Мішура.
Нет денег у лесничества. Приобрести, возят. Постоянно план выполняется. Ну куда денег деваться? Ребята, он работает и снег, и дождь. Брёвна ручную перенос.
Спадару Мішуру 58, і ён не толькі на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разваліваюць масы пенсіянераў. Сверамеек, дрова очень дарагія, 90 тысяч плюс ежемесячна газ. І 25 калод дрова, нашы агароды. Адсоткі 6-2 тысяч, як людзі могуць жыць.
Між іншым, яшчэ колькі год таму суразмоўца быў загадчыкам клубу. Я пабываў там і магу пацвердзіць кожнае яго слова.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. А на танцевальную программу это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, были в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было деля нас у им хлеба. Богдановичу родок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, Черековская, ее можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черствая купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустроюся с владельницей одной коммерцийной крамы с подаренной Татьяной Сулимовой.
Вы же можете вредный хлеб не брать.
Людям-то есть, то все равно надо. Они придут ко мне за хлебом, а другого-то нету. Там уже запрещают хлеб в Могилевске.
ідзеш і ці ёсць урэшце выйсці з сітуацыі. Гэтае пытанне задаваў бадай усім. А краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
До 1917 года каверамейкі 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты прайгравалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Рождественскі збіраецца з аднадумцамі ў парта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць стальная выбуха на верамейках была і захоўваецца, калі дзейнічае руководство не зменіць сваёй палітыкі, нам трэба карміць сваіх дзяцей. Ніхто не можа прадбачыць, на што здольны галодны чалавек, даведзены да крайнасці. Да той пары, пакуль рабочыя будуць усе жалавацца, падымаць бунты, вертыкальшчыкі будуць вымушаны захоўваць прадпрыемства. Стоіць толькі апусціць рукі, будзе попросту ліквідавана.
У вёсцы Верамейкі Чэрыкаўскага раёну пабываў наш карэспандэнт Віталь Сямашка. Ну а зараз Валянцін Жданко раскажа пра тэмы і лісты, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага раёну. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».